Книга Даниила, номер 160. Пророческое значение последнего видения Даниила – раскрытие истины для последних дней.
В 10 главе Даниил представлен как воскресший из дней скорби посредством трехэтапного процесса вечного Евангелия. Затем Гавриил излагает Даниилу пророческую историю 11 главы, тем самым обозначая историю света великой реки Хиддекель.
Нужно гораздо более глубокое изучение Слова Божьего. Особое внимание, как никогда прежде в истории нашего дела, следует уделить книгам Даниила и Откровения. Нам, возможно, придется меньше говорить в некоторых вопросах, касающихся римской власти и папства, но мы должны обратить внимание на то, что пророки и апостолы написали под вдохновением Духа Божьего. Дух Святой так устроил все, как в даровании пророчества, так и в описанных событиях, чтобы научить, что человеческий деятель должен быть скрыт из виду, сокрыт во Христе, а Господь Бог неба и Его закон должны быть превознесены. Читайте книгу Даниила. Вспомните пункт за пунктом историю царств, представленных там. Взгляните на государственных деятелей, советы, могущественные армии и увидьте, как Бог действовал, чтобы унизить человеческую гордыню и повергнуть человеческую славу в прах. Только Бог предстает великим. В видении пророка он явлен низвергающим одного могущественного правителя и воздвигающим другого. Он открывается как монарх вселенной, готовящийся установить свое вечное царство. Ветхий днями, Бог живой, источник всякой мудрости, владыка настоящего, откровитель будущего. Читайте и уразумейте, насколько беден, как хрупок, как недолговечен, как заблуждающийся и как виновен человек, когда он возносит свою душу к суете. Святой Дух через Исаию указывает нам на Бога, живого Бога, как на главный предмет внимания, на Бога, открытого во Христе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и владычество будет на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Исаия 9:6. Свет, который Даниил получил непосредственно от Бога, был дан особенно для этих последних дней. Видения, которые он видел у берегов Улая и Хиддекеля, великих рек Синаара, ныне исполняются, и все предсказанные события вскоре совершатся. Публикации рукописей, том 16, 333-334.
Святой Дух так устроил обстоятельства при даровании пророчества и события последнего видения Даниила, что первая глава, 10, изображает опыт народа Божьего в последние дни, как и последняя глава, 12. Устроение этих трех глав, составляющих свет реки Хиддекель, который был дан особенно для этих последних дней, было предназначено нести трехступенчатое определение истины. В том, что первое согласуется с последней, а среднее представляет собой восстание, мы имеем не только структуру еврейского слова «истина», которая составлена первой, 13 и последней буквой еврейского алфавита, но также видим и подпись «Альфы» и «Омеги».
10 глава книги Даниила указывает на 144 тысячи, которые понимают как видение Хазон о 2520 годах, так и видение Маре о 2300 годах. Они не только понимают эти два видения, но и обладают опытом оправдания верой, который порождается видением Мара, явления, женского рода и каузативного характера.
Для ума и души, как и для тела, действует Божий закон. Сила приобретается усилием. Развитие приходит через упражнение. В соответствии с этим законом Бог в своем слове предоставил средства для умственного и духовного развития. Библия содержит все принципы, которые людям необходимо понять, чтобы быть подготовленными как к этой жизни, так и к грядущей. И эти принципы доступны для понимания каждому. Никто, кто способен оценить ее учение, не прочтет даже одного отрывка из Библии, не извлекая из него какой-либо полезной мысли. Но самое ценное учение Библии не приобретается случайным или отрывочным изучением. Ее великая система истины изложена не так, чтобы ее мог распознать поспешный или небрежный читатель. Многие ее сокровища лежат глубоко под поверхностью и могут быть обретены только усердным исследованием и постоянными усилиями. Истины, составляющие великое целое, нужно разыскивать и собирать тут немного, там немного. Исаия 28:10. Когда таким образом их отыщут и соберут вместе, обнаружится, что они идеально согласуются друг с другом. Каждое Евангелие — дополнение к другим, каждое пророчество — объяснение другого, всякая истина — развитие какой-либо другой истины. Прообразы иудейского домостроительства становятся ясными благодаря Евангелию. Каждый принцип в Слове Божьем имеет свое место, каждый факт – свое значение. И все это цельное строение по замыслу и по исполнению свидетельствует о своем авторе. Такое строение не мог замыслить и сотворить никакой разум, кроме бесконечного. При выявлении различных частей и изучении их взаимосвязей, высшие способности человеческого разума вовлекаются в интенсивную деятельность. Никто не может заниматься таким исследованием, не развивая умственную силу. И умственная ценность изучения Библии заключается не только в отыскании истины и сведении ее воедино. Она заключается также в усилии, необходимом для постижения излагаемых тем. Ум, занятый лишь обыденными делами, чахнет и слабеет, если его никогда не напрягают для понимания великих и далеко идущих истин, со временем он утрачивает способность к развитию. В качестве защиты от такого вырождения и как стимул к развитию ничто не может сравниться с изучением Слова Божьего. Как средство умственного воспитания Библия действеннее любой другой книги или всех других книг вместе взятых. Величие ее тем, благородная простота ее изречений, красота ее образов оживляют и возвышают мысль так, как ничто другое. Никакое другое занятие не может сообщить такой умственной силы, как усилие постичь грандиозные истины откровения. Ум, таким образом соприкасающийся с мыслями бесконечного, не может не расширяться и не укрепляться. И еще большую силу имеет Библия в развитии духовной природы. Человек, созданный для общения с Богом, только в таком общении может найти свою подлинную жизнь и развитие. Созданный, чтобы обрести в Боге высшую радость, он ни в чем ином не может найти того, что могло бы успокоить влечение сердца, утолить голод и жажду души. Тот, кто с искренним и научаемым духом изучает Слово Божие, стремясь постигнуть его истины, будет введен в общение с его автором, и если только не по его собственной воле, нет предела возможностям его развития. В своем широком разнообразии стилей и тем Библия содержит нечто, что заинтересует любой ум и тронет каждое сердце. На ее страницах древнейшая история, биография наиболее верная жизни, принципы управления для руководства государством, для устроения домашнего уклада, принципы, которым человеческая мудрость никогда не равнялась. Она содержит философию глубочайшую, поэзию и самую сладкозвучную, и самую возвышенную, самую страстную и самую трогательную. Даже при таком рассмотрении библейские писания неизмеримо превосходят по ценности произведения любого человеческого автора. Но их сфера бесконечно шире, их ценность бесконечно выше, когда они рассматриваются в их отношении к великой центральной мысли. В свете этой мысли всякая тема обретает новый смысл. В самых просто сформулированных истинах заключены принципы столь же высокие, как небеса и объемлющие вечность. Главная тема Библии, тема, вокруг которой группируются все остальные во всей книге, — план искупления, восстановление в человеческой душе образа Божьего. От первого проблеска надежды в приговоре, вынесенном в Эдеме, до последнего славного обетования Откровения. «Они узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их» — Откровение 22.4. Главная мысль каждой книги и каждого отрывка Библии — раскрытие этой дивной темы, возвышение человека силой Божьей, дающей нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 15.57. Образование у 123-125.
В только что приведенном отрывке утверждается, что Библия, если рассматривать ее с любой литературной точки зрения, несравненно превосходит любое человеческое произведение. Сестра Уайт писала: «На ее страницах содержится древнейшая история, биография наиболее верная жизни, принципы управления для руководства государством, для устроения домашнего быта, принципы, которым человеческая мудрость никогда не могла сравниться. Она содержит глубочайшую философию, сладчайшую и возвышеннейшую поэзию, самую пламенную и самую трогательную, а также, что такое строение не мог бы ни замыслить, ни создать никакой ум, кроме ума бесконечного».
Все признанные человечеством правила, по которым определяются законы, придающие литературе ее строй, превзойдены Библией.
Принципы, преподаваемые в человеческих университетах, которые устанавливают различия между посредственной или низшей литературой и шедеврами человеческой словесности, все они превзойдены Библией. Имея это в виду, следует признать, что кульминация, великое заключение пророческого свидетельства всей Библии, представлена в последнем видении Даниила.
это венчающий камень пророческого свидетельства, и в человеческой литературе нет такой кульминации, которая могла бы приблизиться к свидетельству 11 главы книги Даниила, начиная с 1 стиха и далее до 4 стиха 12 главы.
В Откровении все книги Библии сходятся и находят завершение, и в Откровении подхватываются те же линии пророчества, что и в книге Даниила, но по отношению друг к другу книга Даниила — первое упоминание, а Откровение — последнее. Все заложено в первом упоминании, и все это есть в книге Даниила, а кульминацией книги является видение, данное у реки Хиддекель. Кульминация событий, представленных в этом видении, начинается с 40 стиха и продолжается до тех пор, пока книга не запечатывается в 4 стихе 12 главы. Эти стихи представляют великое завершение всякой пророческой истины, когда-либо произнесенной или записанной святыми мужами древности, включая сестру Уайп.
К этому выводу в 11 главе приводят истории внутри самой главы, которая свидетельствует о правильном понимании последних 6 стихов 11 главы, где трое врагов — дракон, зверь и лжепророк — теперь ведут мир к завершению времени испытания для человечества. Сестра Уайт прямо указывает на этот внутренний принцип.
«Нам нельзя терять времени, впереди нас ждут смутные времена, мир охвачен духом войны». Скоро произойдут бедствия, о которых говорят пророчества. Пророчество в 11 главе Даниила почти достигло полного исполнения. Многое из того, что уже произошло в исполнении этого пророчества, повторится. В 30 стихе говорится о власти, которая огорчится и возвратится и вознегодует на Святой Завет, так и сделает, и возвратится и вступит в соглашение с теми, которые оставили Святой Завет, и поставят от него войска, и они осквернят святилище крепости, и прекратят ежедневную жертву, и поставят мерзость запустения. И тех, которые поступают нечестиво против завета, он привлечет лестью, но народ, знающий своего Бога, будет силен и совершит подвиги. И разумные из народа вразумят многих, хотя они будут многие дни падать от меча и пламени, от плена и грабежа, и во время падения своего будут иметь небольшую помощь, но многие присоединятся к ним льстиво, и некоторые из разумных падут, чтобы испытаны были они, очищены и выбелены до времени конца, потому что это еще для времени назначенного. И царь будет поступать по своему произволу, и возвысится и возвеличится сверх всякого бога, и будет говорить дерзкие слова против бога богов, и будет иметь успех, пока не совершится негодование, ибо определенное будет совершено». Даниил 11:30-36. Сцены, подобные описанным в этих словах, будут иметь место. Мы видим свидетельство того, что сатана быстро завоевывает власть над умами людей, у которых нет страха Божьего пред глазами. Пусть все читают и понимают пророчество этой книги, ибо мы уже вступаем во время скорби, о котором сказано. «И в то время восстанет Михаил, князь великий, вступающийся за сынов народа твоего». И наступит время скорби, какой не бывало с тех пор, как есть народ, до того самого времени. И в то время спасется народ твой, всякий, кто окажется записанным в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни к жизни вечной, другие к посрамлению и вечному презрению. И разумные будут сиять, как сияние тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки веков. А ты, Даниил, сокрой слова и запечатай книгу до времени конца, многие будут ходить туда и сюда и умножится знание. Даниила 12:1-4. Публикации рукописей номер 13-374.
В этом отрывке сестра Уайт сначала ссылается на 11 главу книги Даниила, а затем указывает на принцип, согласно которому значительная часть истории, совершившейся во исполнение этого пророчества, повторится. Затем она прямо цитирует стихи с 30 по 36. И вслед за этим делает заявление, что события, подобные описанным в этих словах, произойдут. Указав на стихи с 30 по 36 и сказав, что произойдут сцены, подобные описанным в этих стихах, она затем указывает на окончание времени испытания, когда Михаил восстанет, о чем говорится в первом стихе 12 главы. Тем самым она выделяет эти 7 стихов и помещает их в ту историческую последовательность, которая непосредственно предшествует восстанию Михаила.
Не раз мы уже обращались к истории стихов с 30 по 36 и к тому, как они параллельны стихам с 40 по 45 11 главы Даниила. И теперь мы начнем рассматривать другие периоды пророческой истории в 11 главе, которые повторяются в этих последних 6 стихах.
Однако прежде чем мы это сделаем, мы еще раз представим краткое изложение параллели между стихами с 30 по 36 и стихами с 40 по 45.
30 стих отмечает переход от языческого Рима к папскому Риму. Эта переходная история рассматривается в различных пророческих отрывках, указывающих на такие даты, как 330, 508, 533 и 538 годы. Существуют и другие пророческие вехи в переходе от IV царства к V царству библейского пророчества. Однако в 31 стихе языческий Рим восстает в поддержку папства, что представлено Хлодвигом в 496 году. Языческие силы, первоначально представленные в этом стихе Хлодвигом, совершают дело устранения всякого языческого сопротивления, ежедневной жертвы, возвышению папства к 508 году. Военные действия тех времен приносят разрушение городу Риму в этот исторический период, что представлено святилищем силы, и к 538 году языческие силы возводят папство на престол земли, после чего оно принимает воскресный закон на Орлеанском соборе.
Стихи с 32 по 36 указывают на кровопролитную войну, которую папство затем вело против верных Богу на протяжении 1260 лет темного средневековья. В конечном итоге папство приходит к своему концу в 36 стихе. В 40 стихе Рейган заключил тайный союз с Антихристом, обозначив тем самым момент, когда было устранено сопротивление протестантизма, представленное 508 годом. Обязательство Рейгана предоставить финансы и военную мощь было прообразовано мышцами, восставшими на защиту папства в 490 году. Разрушение святилища силы языческого Рима, представленного городом Римом, прообразует разрушение Конституции США при вскоре наступающем воскресном законе, ибо Конституция является святилищем силы для Соединенных Штатов. При воскресном законе папство вновь будет возведено на престол земли, как это представлено 538 годом.
Тогда начнется заключительный период кровавых папских преследований, обрушенных на верных Богу, подобно тому, как это происходило в темные века с 538 по 1798 год. Это приведет к завершению времени испытания для человечества, когда восстанет Михаил, как это проиллюстрировано 1798 годом, когда папство, процветавшее 1260 лет, навлекло на себя негодование, смертельную рану.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Однажды, находясь в Нью-Йорке, в ночное время мне было повелено созерцать здания, поднимающиеся этаж за этажом к небу. Эти здания объявлялись огнеупорными, и их воздвигали, чтобы прославить их владельцев и строителей. Все выше и выше поднимались эти здания, и в них использовались самые дорогие материалы. Те, кому принадлежали эти здания, не спрашивали себя, как мы можем наилучшим образом прославить Бога. Господь не был в их мыслях. Я подумал, о, если бы те, кто таким образом вкладывает свои средства, могли увидеть свой путь так, как его видит Бог. Они возводят великолепные здания, но как же глупы в очах владыки Вселенной их планы и замыслы. Они не вникают всеми силами сердца и разума в то, как они могут прославить Бога. Они утратили из виду это, первый долг человека. По мере того, как возводились эти высокие здания, владельцы с честолюбивой гордостью радовались тому, что у них есть деньги, чтобы потакать себе и вызывать зависть у своих соседей. Большая часть денег, которые они таким образом вкладывали, была получена путем поборов и притеснения бедных. Они забыли, что на небесах ведется учет каждой деловой операции. Каждая несправедливая сделка, каждый мошеннический поступок там записан. Настанет время, когда в своем мошенничестве и дерзости люди дойдут до той черты, которую Господь не позволит им переступить, и узнают, что долготерпению Иеговы есть предел. Следующая картина, представшая передо мной, — пожарная тревога. Люди смотрели на высокие и якобы несгораемые здания и говорили, они совершенно безопасны. Но эти здания сгорели, словно были сделаны из смолы. Пожарные машины не могли ничего сделать, чтобы остановить разрушение. Пожарные не могли привести машины в действие. Мне было показано, что когда настанет время Господа, если в сердцах гордых, честолюбивых людей не произойдет никакой перемены, люди обнаружат, что рука, которая была сильна спасать, будет сильна и разрушать. Никакая земная сила не может остановить руку Божью. Никакой материал, который можно использовать при возведении зданий, не сохранит их от разрушения, когда наступит назначенное Богом время послать людям возмездие за их пренебрежение Его законом и за их эгоистичное честолюбие. Немногие, даже среди педагогов и государственных деятелей, понимают причины, лежащие в основе нынешнего состояния общества. Те, кто держит в руках бразды правления, не в силах решить проблему морального разложения, бедности, нищеты и растущей преступности. Они напрасно стараются поставить деловую деятельность на более прочную основу. Если бы люди внимательнее прислушивались к учению Слова Божьего, они нашли бы решение проблем, которые их озадачивают. Священное Писание описывает состояние мира непосредственно перед вторым пришествием Христа. О людях, которые грабежом и вымогательством собирают большие богатства, сказано: «Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата работников, пожавших ваши поля, удержанная вами, вопиет, и вопли жнецов дошли до ушей Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и предавались наслаждениям, напитали сердца ваши, как в день заклания. Вы осудили и убили праведника, он не противится вам». Иакова 5:3-6. Но кто обращает внимание на предупреждения, которые дают быстро исполняющиеся знамения времени? Какое впечатление это производит на людей мира сего? Какая перемена видна в их отношении? Никакой, как и у жителей допотопного мира. Поглощенные мирскими делами и удовольствиями, допотопные не знали, пока не пришел потоп и не унес их всех. Матфея 24:39. Им были посланы небесные предостережения, но они не захотели слушать. И сегодня мир, совершенно не считаясь с предостерегающим голосом Бога, спешит к вечной погибели. Мир взволнован духом войны. Пророчество 11 главы книги Даниила почти достигло своего полного исполнения. Вскоре произойдут сцены бедствия, о которых говорится в пророчествах. Свидетельство, том 9, СС 12-14.